«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. 30 лет назад, 28 мая 1987 года, в центре Москвы у храма Василия Блаженного приземлился легкий самолет Матиаса Руста. Что это было? Миссия мира или проверка советской системы ПВО? Об этом мы сегодня поспорим с нашим гостем, журналистом Саидом Бицоевым. Здравствуйте, Саид.
Добрый вечер.
Каким вам запомнился тот день, 28 мая 1987 года?
Ну, я думаю, что, как и для всех, это было шоком, потому что наши доблестные ПВО считались незыблемой границей, и птица не может пролететь без ведома радиолокационных станций. И тут целый самолет пролетает из Европы, и никем не сбитый. И в то время, я помню, я работал в то время в газете, и у всех был не просто шок, и у всех какая-то... посеялась какая-то неуверенность в нашей армии, в наших ПВО, что не только, если маленький самолет, значит, крупный тоже может залететь к нам. И, конечно, было очень большое разочарование. Я помню, тем, кто задумал этот акт, тем и этой цели они достигли.
А кто, по-вашему, был больше от ПВО или пограничники? Пограничников?
По этому поводу очень много и написано, и рассказано, и были телевизионные передачи, конечно же, в первую очередь обвиняли средства ПВО, которые хоть и отследили, но как-то не смогли добиться того, чтобы этот самолет прекратил свое движение, не смогли его посадить. Но там были вроде серьезные причины. Это не зависело от военных, поэтому самолет смог благополучно достичь своей цели и прилететь аж до Красной площади. Причем была даже промежуточная посадка, вроде бы, по некоторым версиям, в Старой Руси самолет смог дозаправиться. То есть кто-то же готовил эту операцию. Она была тщательно продумана.
Да, у нас на связи наш сапкор в Германии Юрий Вексер. Здравствуйте, Юрий. А, попозже будет, да. Сейчас у нас на связи политик Виктор Алексеевич. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
Виктор Иванович, что это, по-вашему, было? Миссия мира, как утверждал сам Матиас Руст, или проверка советской системы ПВО?
Ну, я не думаю, что это была проверка систем ПВО. Скорее, это была акция. Ну, две версии. Или действительно молодой человек решил подобным образом действительно совершить акцию мира, при этом наша система ПВО отнюдь не по техническим, не из-за отсутствия такой возможности, а просто из-за неразберихи в командном составе пропустила этот самолет. Ну и вторая версия, это что это хорошо спланированная акция, причем санкции высшего руководства страны, для того, чтобы начать потихоньку громить оппозицию Горбачева. Я напомню, что в тот период начали громить ЦК КПСС и всех членов КПСС, ЦК КПСС, которые были нелояльны Горбачеву, которые могли представлять какую-то угрозу для него, были выведены из состава ЦК КПСС и заменены людьми, которые считались сторонниками Горбачева. Соответственно, армия в тот период, как говорят некоторые, находилась в оппозиции, руководство армии во главе с маршалом Соколовым, министром обороны, находилось в оппозиции Горбачеву, выступала против тех односторонних шагов, направленных на разоружение, и что надо было их убрать. И вот есть такая конспирологическая версия, что якобы это было сделано специально, чтобы не допустить, вернее, отстранить от власти эту противников, оппонентов Горбачева. Ну, я могу сказать со своей стороны, как инженер, авиационный инженер, тем более события происходили в том числе на территории Прибалтийского военного округа, в котором я служил, и в штабе ВВС Прибалтийского военного округа. И там есть такая история, что с аэродрома ТАПа, который, ну, в том числе на котором я бывал неоднократно, и который, по сути дела, а я отвечал за состояние истребительной авиации, радиационных комплексов истребительной авиации, поднимались из дежурного звена самолет МиГ-23, который успешно обнаружил самолет Руста, сообщил на землю, но командование было в растерянности. К тому времени, я напомню, что все были запуганы тем, что когда в 1983 году сбили Боинг пассажирский в районе Сахалина, то после этого была спущена специальная директива о том, что ни в коем случае не сбивать пассажирские самолеты и легкомоторные самолеты тоже. И, соответственно, командование, которое за сбитый Боинг над Сахалином получило очень серьезные были последствия, оно просто боялось принимать решение. И в результате пропустили самолет, и самолет выполнил ту задачу, которую он хотел.
Спасибо. У нас на связи независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Вы какой версии событий 28 мая 87 года склоняетесь? Вам слово.
Ну, на то, что это была какая-то заранее спланированная акция, это совершенно не похоже. Тестировать советскую систему ПВО с помощью легкомоторной «Сесны», по большому счету, смысла не очень много. Ну да, оказалось, что она, эта система, не очень пригодна для обнаружения, переведения, перехвата низколетящих, медленно летящих целей. Но «Сесна», в общем, по своим тактико-техническим характеристикам здорово отличается от крылатой ракеты. А, собственно, «Сесной» в центр Москвы боевые части, тем более специального назначения, никто доставлять, естественно, не собирался. Так что тестировать именно на такую самолет, ну, смысла большого нет. А то, что этим воспользовались, это правда, это очевидно совершенно. Генсек Михаил Горбачев поменял высшее военное руководство, воспользовавшись этим на случай, министра обороны поменял, начальника генштаба. Другое дело, что систему он не поменял при этом нисколько. То есть поменяли людей, вроде бы не очень лояльных, но вроде бы более лояльных. Но лояльность их оказалась довольно относительной, потому что и министр Язов стал членом ГКЧП, и маршал Ахрамеев, начальник генштаба, его поддержал. Ну, Язов потом немножко посидел, потом нормально дожил свою жизнь, а вот Ахрамеев даже и повесился с перепугу. Но они друзьями Горбачева тоже не были. И вообще, то, что этот случай был использован лишь для смены личностей высшего военного руководства, а по сути в функционировании ни Министерства обороны, ни Генерального штаба, ну ничего не изменилось. Оно не изменилось до сегодняшнего дня. И Министерство обороны, и Генеральный штаб продолжают сегодня делать то, что они делали 30-40 лет назад. То, что, в общем, совершенно не полезно для России.
Спасибо, Павел. У нас на прямой связи наш совкор в Германии Юрий Вехсель. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Мы знаем, что вы несколько раз встречались с Матиасом Рустом. Чем он объяснял свой поступок? Вам слово.
Ну, вы знаете, это преувеличение, причем большое. Я прошу прощения, это просто неточная информация. Владимир, у вас. Я не встречался с Матиасом Рустом, но я следил за его жизнью, как и многие в Германии, после этой всей истории. Он мелькал, мелькает, и сегодня, к слову сказать, немецкая пресса уделяет внимание этому юбилею 30-летнему. И многие, в частности «Шпигель» и другие серьезные порталы в интернете пишут о нем. Вот, я читал его интервью, которых было немного, слышал его интервью, видел его интервью, но они все немногочисленные, все довольно куцые, потому что у человека, по-моему, никогда не было серьезного месседжа, кроме того юношеского 18-летнего, в смысле в возрасте 18 лет, с которым он совершил этот свой удивительный, действительно, по стечению обстоятельств полет. Вот. Все, что происходило с ним в жизни в дальнейшем, это были попадания в судебную хронику, причем очень глупые, он пырнул ножом, будучи на альтернативной службе в армии. Ну, не в армии, у нас альтернативная, если ты не идешь в армию, ты идешь, куда тебя пошлют отбывать вот этот тоже срок, который ты бы служил в армии. Он был прикомандирован к какой-то больнице, и там у него была девушка, которая ему нравилась, но которая ему отказала, и он в какой-то момент в порядке аффекта пронул ее ножом. Он попадался на краже свитера в магазине, потом выяснилось в последнее время, вот, кстати, его 5 лет от него ничего не слышно, что он зарабатывает себе на жизнь игрой в покер и преподаванием йоги. Он мелькал в Эстонии, он женился в какой-то момент на индийской девушке и даже принимал какой-то вариант там индуизма. Это все похоже на такой самопиар в какой-то мере и такой материал для желтой прессы. Поэтому мне кажется, что он был героем дня, того самого дня 30 лет назад. Как иногда бывает в истории, человек становится... Происходит его высший час, вот он происходит, а дальше выясняется, что это под, не знаю, что это, рука Бога, как у Марадоны, у меня почему-то футбольные ассоциации. Золотой гол за Германию забил Марио Гетце, который неплохой футболист, но с тех пор мы не видим его хорошей игры. Примерно такая ассоциация у меня с Матиасом Рустом, который... Да, прославился на всю Европу, и сегодня его вспоминают. Он отражен, кстати, в песнях, не только Юлия Кима, в нескольких немецких песнях, в нескольких... То есть его имя не забывается. Вот. И тем не менее, это был герой-однодневка, так мне кажется, по всем интервью, которые я читал. А он, к слову сказать, не пытался просить за интервью деньги, он не очень хочет интервью. По-моему, причина очень простая, сказать ему нечего.
Спасибо, Юрий. Хотел дальше у Саида спросить. Саид, давайте напомним, какие последствия для руководства советскими вооруженными силами имел полет Матиаса Руста?
Ну вот полковник Алкснис вкратце об этом упомянул. Был снят с должности маршал Соколов, который на тот момент являлся очень авторитетным военным начальником. Был снят с должности начальник генерального штаба, двое его заместителей, руководители многих федеральных округов военных были сняты с должности. По сути дела, была вся верхушка армии заменена. Более того, некоторые командующие менялись 3 раза. То есть ротация происходила очень серьезно. И это, конечно, тоже наводит на мысль, что, возможно, здесь какая-то взаимосвязь существует между тем, что прилетел Руст, и то, что были такие очень серьезные военные реформы, потому что на том этапе армия обладала очень большим влиянием, и не только в СССР, но и в Европе был Варшавский договор, который, в общем-то, позволял нам осуществлять какое-то влияние, в том числе в Восточной Европе. И после того, что прилетел Руст, этот небольшой эпизод, по большому счету, стал причиной того, что в стране произошли такие тектонические сдвиги и в армии, а в дальнейшем и, так сказать, и в политической системе нашей страны.
Спасибо. Вопрос Виктору Алексенсу. Виктор, а действительно заслуживали ли вот тех больших перестановок в руководстве советской армии вот этот полет Руста, или не стоило так близко, что ли, принимать к сердцу этот эпизод, этот инцидент? Вам слово.
Это были годы расцвета и самого пика могущества вооруженных сил Советского Союза. И это действительно была мощная структура, у которой было достаточно много недостатков и проблем, но они, скажем так, не носили глобального стратегического характера. И как бы там ни было, но система ПВО, я не согласен с утверждениями, что вот здесь прозвучали, что якобы наша техника продемонстрировала свое низкое качество. Могу сказать, что техника отработала на 5-ку и на самолетах, и на наземных системах. Его вели, да, он снижался на высоту, на которой его было очень трудно обнаружить, но весь маршрут его практически отслеживался. А сыграли больше качества такие, что командование не могло принять решение, боялось ответственности за принятие подобного решения. Его могли сбить, он же летел 6 часов с лишним, из них 5 на территории, находясь, ну, по сути дела, под прицелом и наземных комплексов зенитных, и авиационных. И то, что это был поводом для устранения, скажем так, военных, высокопоставленных военных, которые выражали, выступали против проводимой Горбачевым политикой в плане разоружения и, по сути дела, одностороннего разоружения, о чем мы уже сегодня открыто говорим, и предупреждали о тех суровых последствиях, к чему это может привести. Я думаю, что Горбачев, даже если не было соответствующего заговора, очень ловко использовал этот полет для того, чтобы решить свои задачи. Это убрать нелояльное руководство Министерства обороны, вооруженных сил, и заменить их на тех людей, которые, как он считал, будут более гибкими, более лояльными. И эту задачу он решил. И поэтому я думаю, что вот эти подозрения, что даже если бы Руста не было, то его надо было бы придумать, я думаю, можно об этом говорить.
Спасибо, Виктор Леонидович. Вопрос Павла Фельгенгауэра. Вот тут вспоминали, что 1 сентября 1983 года был сбит южнокорейский Боинг. Как вы считаете, вот эти еще остались такие фантомные боли от той трагедии, которые не позволяли советскому военному руководству так легко сбивать гражданские самолеты? Вам слово.
Ну, это была Cessna, на которой летел один человек. Она, конечно, была гражданской, но это был не пассажирский лайнер. И это он летел в совершенно другом эшелоне. Да, его там обнаружили при пересечении границы, а дальше внутри территории СССР отслеживали, в общем, потеряли его надолго. А истребители сбить его было бы им затруднительно, потому что очень большая разница в крейсерской скорости реактивного истребителя и вот этой легкомоторной Cessna. Это вот действительно большая проблема. У нас сейчас эта проблема, конечно, не столько с Cessnами, сколько с беспилотниками, которые летают еще медленнее, чем Cessna. И вот истребителям реактивным их сбивать очень сложно. Они на такой скорости вообще не летают. Они из неба могут выпасть. Так что ТАП, я знаю, я потом посещал какие-то полки обороны ПВО вокруг Москвы, и там вот мне показывали, вот нам после Руста приказали поставить ДШК, тяжелый пулемет, на вышку, что если новый Руст появится, мы его вот из ДШК собьем. А раньше у нас там ДШК не было, а зенитную ракету его сбить, в общем, в действительности затруднительно, такой самолет. И это проблема, она, в общем, никуда не ушла. Проблема эффективности российского счета ПВО, в который были в свое время вложены сумасшедшие средства, оказалось, что он, это как линия Мажино, не очень защищает. А в некоторых случаях совсем не защищает. То есть когда-то была эффективность в 60-е, 70-е годы, а потом оказалось нет. Но Руст – это была чисто политическая история. Да, была смена военного руководства, да, Горбачев их заменил, но суть-то он не поменял. Тогда вот через Яковлева группа, которую вот сформировал Виталий Васильевич Шлыков в ГРУ, в главном разведывательном управлении Генштаба, они передавали Горбачеву о том, что данные о том, что военное руководство обманывает Политбюро, что сообщает совершенно несуществующие угрозы, что Советский Союз сам себя уничтожает, расходуя сумасшедшие деньги на парирование несуществующих угроз. Горбачев этим воспользовался и Рустом воспользовался, лично поменял личности. А политику не поменял нисколько. И Советский Союз рухнул в результате. Это, в общем, с тех пор мы это, наверное, и расхлебываем.
Спасибо. Вопрос Саиду Бицоеву. Свет, как вы считаете, вот тот факт, что туристы, многие уже знали, что прилетит самолет, и заранее приготовили свои видеокамеры, говорил ли о том, что это была все-таки запланированная акция?
Если позволите, пару слов на предыдущие вопросы отвечу. Я очень хорошо помню 1983 год и как сбили на Дальнем Востоке самолет корейской авиалинии, этот «Боинг», в котором летело несколько сот человек. И по этому поводу в мире была очень жесткая, очень неприятная для руководства СССР антисоветская кампания. Если вы помните, именно тогда Рейган, Рональд Рейган, ввел оборот это понятие «империя зла», назвав Советский Союз страной, которая представляет угрозу для любого человека. И там еще смаковались подробности в газетах, на телевидении, что люди спали, что был полет очень длинный, там дети игрались, какие-то эпизоды приводились. И вдруг эту холодную ночь на такой высоте, когда люди вот-вот готовятся уже посадку совершить у себя уже, по ним ударила ракета, они стали рассыпаться в морозный океан. Ну, в общем, ужасные были подробности. И это, конечно, могло сыграть какую-то свою роль в том, что ПВО осторожничало, руководство политическое осторожничало. Но вы правы, Владимир, то, что вы сказали. Когда Cessna села на каменном мосту, а потом вырулила к храму, то его снимают с трех сторон. Как будто бы специально были заготовлены эти камеры, хорошо зная, что сейчас прилетит самолет, и его надо снимать. И есть еще несколько версий, которые наводят на мысль, что действительно, человек вылетал из Финляндии в одной одежде, а прилетел на Красную площадь в красном комбинезоне. И у него на хвостовом стабилизаторе появились рисунки атомной бомбы, еще какой-то флаг появился. То есть были какие-то эпизоды, которые наводят на мысль, на то, что это был не просто такой случайный полет.
Спасибо. Вопрос Виктору Алексеевичу. Вот незадолго до этого состоялась встреча Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. Как вы считаете, это было продолжение вот этой вот общего курса на сдачу позиций и каких-то секретов военных Советским Союзом Запада? Вам слово.
Я думаю, да. Ведь вот используя в том числе инцидент с Рустом, Горбачев удалось подмять под себя руководство вооруженных сил, и оно уже столь резко, как это было при Соколове, против горбачевского курса на одностороннее разоружение Советского Союза не выступало. Но это я могу судить по личным контактам с маршалом Ягозовым, тогдашним министром обороны. Я был народным депутатом СССР, и много раз бывал у него в кабинете, и мы вели достаточно откровенные разговоры. И я могу подтвердить, что Язов, ну и руководство вооруженных сил было вынуждено, при том, что оно прекрасно понимало всю опасность того курса Горбачева на одностороннее разоружение Советского Союза, оно было вынуждено соглашаться, по крайней мере, внешне. Хотя, скажем так, в частных разговорах они выступали резко против этого курса. И Язов, и Ахрамеев, но, повторюсь, были вынуждены на словах поддерживать Горбачева и этот курс.
Спасибо, Павел Фельгенгауэр. Вопрос. Как вы считаете, вот насколько встреча в Рейкьявике могла создать атмосферу в мире взаимного доверия, что даже не стали сбивать вот этот легкомоторный самолет и дали ему долететь до Красной площади? Вам слово.
Ну, опять же, я не думаю, что кто-то специально задумывал, что вот полетит, да вот мы пропустим, да вот он долетит, да вот он сядет на Васильевском спуске. То есть можно выдумывать разные теории, но по бритве Оккама это есть более простые объяснения. И это все, в общем, и документально с тех пор подтверждено. Наверное, наращивать теории заговора смысла нету большого совсем. А после Рейкьявика, да, были серьезные перемены. И уже в следующем году, в 87-м, был подписан договор РСМД о ликвидации огромного класса ракет. Но это было связано, конечно же, не с Рустом, а с тем, что американцы развернули в Европе першинги, совершенно революционные ракеты с сверхточным наведением боеголовки, и российское военное и политическое руководство. Не только что там Горбачев хотел разоружиться, остальные там были дико против. Военное руководство тоже было за, потому что все понимали, что высокоточные боеголовки першингов, их успеют уничтожить до того, как они сами сумеют сесть на вертолет и улететь. Это перепугало всех. Хотя формально першинги вроде до Москвы не долетали 50 километров, но Грута докладывал совсем другое. И это заставило менять серьезно, пойти на серьезные уступки Западу, на довольно массированное разоружение. И до сих пор, несмотря на то, что в 2007 еще году Владимир Путин публично заявил, что договор СМД плохой договор для России, но он до сих пор как-то держится, хотя обе стороны, Москва и Вашингтон, друг друга обвиняют в нарушениях. Потому что боятся, что появится какой-то аналог «Першинг-2» в Европе, и снова высшее руководство военно-политическое в Москве окажется под ударом. А о себе они думают в первую очередь. Это их такое вот свойство. Но так что Руст, он скорее был триггером для изменений, которые и так уже стали практически неизбежны в то время.
Спасибо, Павел. Вопрос нашему совхору в Германии Юрию Вексеру. Юрий, как по-вашему, вот выявил ли полет Руста такое значительное отставание, что ли, советской военной техники от зарубежных аналогов, от тем, что дали долететь его самолету прямо до Красной площади, вам слово?
Знаете, я считаю, что Павел Фрегенгауэр военный аспект освещает профессионально, и поэтому я не очень хотел бы спекулировать на эту тему. Понятно, что страх перед Советским Союзом после полета Руста на Западе все-таки уменьшился, потому что стало понятно, что система уязвима, и что явно, как сказать, уязвима не только в этой точке. Можно было предположить, экстраполировать, что она уязвима действительно. Поэтому я думаю, что для массового сознания, для населения в Европе, это, конечно, был фактор очень важный, фактор, показывающий, что не так страшна империя зла, как ее малюет господин Рейган, например. Вот. Но мне кажется, что все-таки историческое значение этого полета существует. Оно находится в такой зоне памяти о железном занавесе. Вот, например, самолет, на котором прилетел Руст, он в данный момент находится, он был отдан в 2008 году, потом был отреставрирован, и находится в Берлине в техническом музее, ни в военном, ни в каком, ни политическом, в техническом музее, но рядом со мной, кстати, вот я живу рядом. Вот, но музей планирует включить его в экспозицию, которая имеет заранее название «Полеты через железный занавес». Я не берусь сильно гадать, но предполагаю, что это еще и полеты через Берлинскую стену. Поэтому для западного, в особенности для немецкого сознания, он был героем, Матиас Руст, в тот момент. И, конечно, символизирует именно это, преодоление железного занавеса, который на какое-то время казалось, что он уже преодолен вообще, что его нет и не будет. Вот. Но насчет реальной военной готовности. У меня скорее даже есть вопрос, я нарушу правила, сам попрошу ответить Павла на такой вопрос. Вот вы говорите, что раньше Горбачева обманывали военные, докладывали, ГРУ докладывала то-то, привлечение, значит, опасностей, исходящих из Запада. Как сегодня с этим обстоит? Насколько правильно информировано российское руководство об опасности, в частности, об опасности системы ПВО, развертываемой в Европе?
Спасибо. Давайте Павлу дадим слово. Слушаем вас, Павел.
Ну, с тех пор-то, в общем, ничего не изменилось. То есть те вот реформаторы, которые пришли там после падения СССР в 91-92 году, они там считали, что главный враг – это Госплан, и вот разгромили Госплан. Вместо Госплана в том здании теперь Дума сидит. Даже КГБ там разбили на какие, на кусочки, там они, правда, склеились теперь, но не до конца. А вот Генштаб какой был, такой и остался. И военное руководство, опираясь на данные на ГРУ, а данные разведки ГРУ – это именно те данные, которые заказывает военное руководство. Другие данные, реальные, не проходят и не докладываются в Кремль. Делает то же самое, что и тогда. То есть рассказывает чудовищные сказки о угрозе, исходящей из Запада. И вот Россия опять теперь собирает последние остатные силы, чтобы снова перевооружаться, чтобы противостоять угрозам, против базы ПРО в Польше, базы ПРО в Румынии, которые нацелены на то, чтобы убить Путина, что там ударные ракеты будут и прочие ахинея. То есть военные делают то, но они, в принципе, делают то, что они делают в любой стране. Они преувеличивают угрозы, чтобы получать больше денег. На этой неделе Сергей Шойгу выступал в Совете Федерации, говорил, что вот нам денег дают мало, у нас вообще выдали совсем ерунду на 17-й год, нам нужно больше, а то пострадает безопасность, НАТО нарастает на границах. И вот, и это вот вещь продолжается. Есть серьезнейший структурный недостаток в российской системе. Это то, что ГРУ является главное разведывательное управление, оно и структурная часть Генштаба. То есть начальник ГРУ и вообще ГРУ подает именно те сведения, которые ему прикажут. Я видел, как это бывает. Я дружил с начальником генерального штаба в 90-е, с начальником ГРУ. Я видел, как они взаимодействуют. Это советское взаимодействие подчиненного и начальника. А политическое руководство оказывается в дураках. Оно было в советское время в дураках и сейчас. А никакой альтернативы нету, никакого гражданского контроля нету. И это уничтожает сейчас Российскую Федерацию, которая тратит деньги, которые у нее нет, на перевооружение, которое ей во многом не нужно, на строительство баз там в Арктике и прочую ахинею. А точно так же, как Советский Союз это делал. И поэтому я боюсь, что конечная судьба нынешней Российской Федерации может оказаться той же, что и судьба Советского Союза. Просто распадаться начнет под гнетом бессмысленных военных расходов.
Спасибо, Павел. Вопрос Виктора Ивановича. Вот как вы считаете, вот с тех пор, как удалось выявить уязвимость российских, советских тогда ПВО, изменилась ситуация к лучшему или она еще только ухудшилась с тех пор за эти 30 лет? Вам слово.
Ну, во-первых, я не согласен с Паулом, который уже в очень черных красках описывает состояние тогдашней системы ПВО. Я еще раз повторю свою точку зрения. Я служил в тот период на штабных должностях в штабе ВВС Прибалтийского военного округа и хорошо знаком с тогдашней ситуации. Проблемы были, недостатки были. Но в целом это был период расцвета и пика могущества вооруженных сил Советского Союза. И когда господин Фелькенбауэр говорит о том, что вот там все было плохо, но я позволю вам напомнить, что именно тогда поступили на вооружение лучшие на тот период самолеты МиГ-29, Су-27, комплекс С-300 и другая техника. И она шла в огромных масштабах количество поступало вооруженные силы. И повторю, что самолет, да, перехват малоскоростной низколетящей цели, которая практически летит по верхушкам деревьев, это достаточно сложная цель. Но тем не менее, на протяжении маршрута, в принципе, все это отслеживалось. И ведь уже тогда были компьютеры, которые по нескольким засечкам маршрута определяли траектории полета и, в принципе, при разборе выяснилось, что действительно эти автоматизированные системы управления, которые уже тогда были основаны на компьютерах тогдашних, они достаточно верно этот маршрут проложили. Что происходит сейчас, то как раз вот сейчас состояние очень и очень печальное. Как бы там ни было, но в те годы существовало сплошное революционное поле над всей территорией Советского Союза. Ну, может быть, за исключением отдаленных районов Сибири и Дальнего Востока. Но особенно центральная, европейская часть Советского Союза, это было сплошное революционное поле. И все, что там поднималось в воздух, все это засекалось и обнаружилось. Сегодня об этом уже говорить не приходится. И кроме надувания щек, к сожалению, нынешнего, и в основном это пиаровские заявления о лучшем мире оружия и вообще о могуществе вооруженных сил, которые там, в общем, с любого супостата победят, так шапками закидают. Ну, мне кажется, это чистый пиар. На самом деле положение достаточно серьезное. И ситуация в той же Сирии наглядно показала, что не все так благополучно в датском королевстве. Ведь, хотя мы говорим о великолепном комплексе С-300, но пока еще не было ни одного случая его боевого применения. А вот последний налет американских крылатых ракет на аэродром Шайрат в Сирии, ну, заставил задуматься и подумать, а все ли так прекрасно с лучшим в мире комплексом ПВО. А ведь, понимаете, ну нельзя иметь лучшее в мире оружие и самую сильную армию при развалинной промышленности. Ведь, знаете, вот это вот у некоторых людей гражданских существует такая иллюзия, что вот да, наша промышленность не может выпускать современную электронную мобильную, да, там, мобильные телефоны, компьютеры, там, телевизоры и прочее, высокотехнологичные товары. А вот у нас есть потаенные заводы, где миллионы российских инженеров и рабочих клепают самую лучшую в мире технику. Вот так не бывает. Если в советские времена, при всем при том, что да, мы всегда отставали от Запада, ну, где-то порядка на 5-10 лет по уровню развития электроники, но при этом одновременно с военными образцами, более-менее современный тот период, поступало в торговые сети и цветные телевизоры наши, и даже видеомагнитофоны пошли первые образцы. И многие другие технологические, высокотехнологические товары, которых сегодня мы выпускаем в состоянии. Но если мы не можем сегодня выпускать мобильные телефоны или свою компьютерную технику, то, соответственно, это отражает уровень развития и нашей военной техники. Ведь как бы там ни было, но когда происходит позорное для нашей страны явление, что в США скрывается шпионская сеть наша, которая, основная задача которой – это воровать американские микросхемы и поставлять их в Советский Союз, потому что существует запрет на поставку этих схем для военного применения. А вот наши люди там в США находили возможность закупать их и передавать их сюда, чтобы на основе этих американских микросхем потом делать нашу электронику военную. Но это же позор. Это позор на весь мир. И я поэтому всегда стою на позиции, что мы бездарно профукали 2000-е годы, когда у нас был дождь золотой от нефтедолларов. Но мы эти нефтедоллары вложили не в модернизацию нашей промышленности, не только военной, даже гражданской промышленности. Провели реиндустриализацию, восстановили эту нашу высокоразвитую промышленность. А мы направили их вот в офшоры, олигархам раздали, на проведение олимпиад и прочего. Поэтому сегодня я не согласен с тем, что когда все говорят, что у нас все прекрасно. А где наш самолет Т-50? Где его двигатель пятого поколения? Где у него, где электроника пятого поколения? Нету. Да, есть прекрасный планер. Но мы всегда были сильны, у нас была сильна аэродинамика, и мы действительно всегда делали у самолетов прекрасные планеры. Но возьмем танк «Армата». Но ведь об этом почему-то не говорят, но вот до сих пор на вооружение не поступил, и когда поступит, это одному Богу известно. А ведь есть общеизвестная проблема. Для него нет орудия. Не получается орудие, потому что уничтожено производство специальных сталей, уничтожена наука. И делать все, вооружать этим оружием, лучшим в мире оружием, ну это, еще раз говорю, это пиар, в основном пиар. Хотя действительно, ну, наши возможности еще есть. Но это все на основе советского задела. Невозможно производить массово военную технику и вооружение, не имея развитой промышленной базы.
Спасибо. Саид, хотел, чтобы напомнили, как отнеслись рядовые советские граждане к этому событию, что в день пограничника прилетел иностранец в центр Москвы.
Я припоминаю, что это событие у людей вызвало, конечно, с одной стороны, огромный интерес, что это стало возможным. С другой стороны, было вот разочарование тем, что вот такое могло произойти. Вот возвращаясь к Русту, я просто несколько моментов здесь упомяну. Эта история очень подробно, со многими деталями, она изучена, и по этому поводу были и телевизионные передачи, и огромное количество статей людей, которые имеют отношение к этой теме. И на самом деле, действительно, Руст был опознан прямо на западных границах сначала одним оператором РЛС, потом другим оператором РЛС, буквально вот за считанные где-то минуты. Впоследствии они передали эти сигналы майор Карпец и Черных. Вот два офицера, которые впоследствии получили сроки за то, что они вовремя не приняли мер для его задержания этого самолета. Да, можно было не сбивать, в этом был какой-то страх, но видимо, можно принудить его сесть на какой-нибудь аэродром. Они этого не сделали, потому что они утверждали, что он был внешне похож на наш самолет Як-12, и это ввело в некоторое заблуждение. И он двигался не по военным воздушным коридорам, а именно по гражданским. Поэтому у них поначалу был такой страх. Но все-таки они передали этот сигнал, и после этого происходят какие-то странные вещи. Начальник ПВО Подмосковья, Московского военного округа, должен был отдать приказ о его сбитии. К нему приходят двое офицеров, это вот пишут военные историки, который получил приказ отключить систему питания РЛС. Он отказывается это сделать. И люди в штатском приходят, настаивают, чтобы он это отключил питание, и таким образом вся РЛС будет нейтрализована. Тот опять отказался и сказал, что мне нужен письменный приказ. И через несколько минут этот приказ от главкома, главного командующего войсками ПВО был получен. Буквально очень быстро. После этого, конечно, смог Руст благополучно приземлиться. И таким образом этот полет стал возможен. Но вот в журналистике есть такой пример. Такой однобокий подбор фактов. С одной стороны, если, например, брать вещи, которые в пользу этой версии конспирологической, то мы, в общем-то, убеждаемся, что действительно какая-то была акция, специально задуманная спецслужбами западными для дискредитации на нашей армии. Если же взять другие факты, то складывается впечатление, что на самом деле это могла быть случайность. Я на себя такую ответственность не возьму, но когда на передаче Руст, уже повзрослевший, посидевший, он отвечает на вопросы тех людей, которые были причастны вот к тем событиям, когда он сел на площади, и многие пострадали, не только высшее руководство, но в том числе и нижестоящие офицеры. Его спрашивают о каких-то вещах, подробностях, и Руст смотрит на них и, улыбаясь, отвечает. Но вот мы понимаем, если у человека есть что сказать фактически, то он очень убедительно говорит. Он приводит какие-то факты, которые подтверждают его версию. А Рус был очень неубедителен. То есть складывается впечатление, что на самом деле действительно его совершенно в темную использовали какие-то люди, заинтересованные в том, чтобы вот случилось то, что потом в армии была обезглавлена верхушка.
Спасибо. Вопрос Юрий Лесля. Юрий, вот как спустя 30 лет в Германии вспоминают тот полет? Это как курьез или он какую-то имеет для них ценность историческую?
Я думаю, что вспоминают все-таки как историческое событие с некоторой ценностью, потому что все-таки согласитесь, что поступок выглядит очень смелым, независимо даже от того, кто-то его вел, не кто-то или не вел. Значит, сам его полет воплощение некого, ну, чудо не чудо, но, по крайней мере, явной дерзости и смелости. Я, кстати, хочу, если я не прав, меня поправить, ведь он же сел это такое совпадение странное, но почему-то я вспомнил опять. На Большом Москворецком мосту, то есть он реально приземлился там, причем он залетал, светофоры осмотрел, чтобы мог сесть. Он хотел на Красной площади, потом, значит, он понял, что там нельзя, там народ мог нанести вред людям. Он сел на том же самом мосту, на котором 27 февраля 2015 года был убит Борис Немцов. Это я просто, чтобы не забыть. Вот видите, такой исторический мост. А для немцев он остается, для многих, в особенности, наверное, для левых, таким героем. Потому что, например, в Гамбурге в 2010 году был спектакль «Отец Руст. Немецкий мессия». И вообще он появляется в песнях, он появляется так. При всем при том, что его, он сам себя запятнал глупостями и так далее, он, его деяние, его поступок, его полет остается действительно предметом гордости по преодолению, собственно, то, чего он хотел, таким мостом между Востоком и Западом, может быть, символом будущего, но дерзким полетом, и в этом смысле симпатии к нему, к полету его, остаются в немецком обществе по-прежнему.
Да, Павлов, Ленинград, вопрос. Как вы считаете, заслужена вот такая слава Матиаса Руста, как миссионера мира, который пытался наладить только воздушный мост между двумя разделенными железным занавесом частями мира?
Ну, это, конечно, была совершенно удивительная история. И, то есть это был большой ньюс и в Москве в том числе. Люди были, конечно, изумлены. И эта история, но она до сих пор жива. Да, там Матиас Рус оказался там, ну, обычным совершенно человеком, не бог весть. Другой бы на его месте, может быть, стал бы политическую делать карьеру или хоть какую, а он не сделал никакой. Но этот поступок, он остался, пока есть люди, которые это помнят и, наверное, будут помнить. Ну, потому что это действительно удивительная история. Как он там залетел, как он сел, как потом рассказывали анекдоты, что вот почему нельзя курить, оказывается, на Красной площади, потому что на аэродромах у нас не курят. То есть это, он вошел в фольклор, он вошел в фольклор немецкий, он вошел в фольклор российский, советский. Он объединил таким образом разные народы, хотя бы вот в этой вот такой побахтину смеховой культуре, потому что это еще очень удивительно смешно было, когда страны готовятся к страшной ядерной войне, а тут вот какой-то парнишка на Сесне летит сквозь все эти фронты и укрепления и садится на Красной площади. Так что да, это удивительная история, и это замечательная история.
Спасибо. Давайте дадим слово сейчас Виктору Аугстинсу. Виктор, как вы считаете, научила чему-нибудь эта история советское командование ПВО или пограничными войсками, вам слово?
Ну, я думаю, как раз наоборот. Эта история во многом нанесла вред вооруженным силам, потому что те последствия, которые вызвал этот полет, они напугали высшее руководство, которое тем более убедилось, что самостоятельность и, и способность принимать самостоятельные решения это ни к чему хорошему не приведет. И лучше сидеть и ждать, что тебе прикажут сверху. И эти качества, как мне кажется, сохранились и до наших дней. И вот то, что произошло тогда, расправа с высшим руководством страны, вернее, военным руководством, она в какой-то мере столь больших репрессий, ну, конечно, я понимаю, их нельзя сравнивать, но предыдущие репрессии такого масштаба были только в 1937 году. И вот Руст, как раз события вокруг Руста, они очень сильно надломили психику нашего военного руководства. И вот события КЧП наглядно это продемонстрировали. когда ни один из военных, которые, по идее, ну, должны были бы, которые в душе поддерживали КЧП, но каких-то решительных шагов, мер и не предпринимали, ожидая, что вот кто-то даст им команду. Вот это тоже последствия того самого удара по военным, который был нанесен в ходе вот того перелета Руста.
Спасибо. Саид, как вы считаете, вот было ли военное руководство Советской Армии деморализовано вот этим полетом и стало это травмой для него на долгие годы?
Думаю, что именно так, наверное, и можно охарактеризовать то, что впоследствии произошло. Это действительно такая травма, моральная, родовая травма, можно сказать, потому что у нас всегда как-то нам со школы тогда внедряли уверенность в том, что наша страна абсолютно закрыта от всякого внешнего вмешательства, ни одна ракета не пролетит к нам. И если вы помните, то в 1962 году при Хрущеве к нам залетел летчик Пауэрс, он летел не 600 метров, а, по-моему, 11 тысяч. Это был очень высокий эшелон, и все-таки этого Пауэрса засекли, не только засекли, но 1962 год, это не 1987 год, 15 лет разницы, и даже сумели его сбить. И этот момент, конечно, являлся многие годы гордостью и советских ПВО, и советской армии. И после этого просто рядовой самолет приходит, рядовой мальчишка, 19 лет, ему какой-то наивный мальчик на простом самолете проходит четверть территории страны и садится прямо в центре Красной площади. Да, правда, он на мосту сел. И то, что там были срезаны провода, тоже на определенные мысли, это, по крайней мере, так говорят историки. И после этого, конечно, был шок для и самих военных, и для гражданских людей. Действительно, с одной стороны, это, конечно, смешно, что пропустили такого неопытного летчика, любителя, через всю страну. С другой стороны, конечно, после этого вот этой уверенности больше уже не стало.
Да, это была большая травма, конечно, для советских ПВО. И с тех пор этот день, он как черный день вошел в историю. И ПВО, и погранвойск. Этот день 28 мая 87 года в центре Москвы, где у храма Василия Блаженного приземлился легкий самолет, управляемый 18-летним Матиасом Рустом. Сейчас мы попытались подвести некоторый итог вот этого как бы осмысления этого дня. И я сомневаюсь, что это была миссия мира. Я думаю, что это была довольно хитроумная комбинация, в которой Руст и его самолет играли центральную роль. И они ее сыграли.
Судя по всему, так.
Вот. Поэтому даже спустя 30 лет, как мы сегодня выяснили, нет единого мнения об этом. Спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. В ней участвовали наш обкор в Германии Юрий Векслер, политик, бывший народный депутат СССР Виктор Алкснис, участвовал независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр и мой коллега Саид Вицоев, журналист. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.